Серж Винтеркей. В игре. Четвертая книга цикла «Рубеж». Текст читает Сергей Уделов. Глава первая. Дань уважения. Семен, база сенсея. После тренировки сенсей сказал:
«Я думаю, прошло достаточно времени, чтобы больше ни одного самолета, что может упасть нам на голову около аэропорта, в небе над Москвой не осталось. Пора ехать и забирать тело Виктора. Он был одним из нас и заслуживает достойного погребения».
Дмитрий и Сатору задумчиво кивнули. Лицо Ютьяны исказило гримаса боли. «Предлагаю составить вам компанию», — сказал я. «Поможем эвакуировать тело Виктора. А также возьмем еще одну пожарную машину. Очень уж они мне понравились. Подумайте, может, и вам есть смысл взять такую. На обычной машине ездить будет все труднее и труднее, учитывая, сколько брошенных машин на дорогах, особенно в городах. А у этой такой мощный мотор, что можно сталкивать легковушки с дороги, даже из нее не вылезая».
«Конечно, будем рады вашей компании», — учтиво ответил сенсей. «А идею по поводу пожарной машины обдумаем по дороге».
Быстро собрались, при этом к нам присоединились и три мужика, которые в отряде сенсея держались обособленно. Ютьян мне тихонько объяснила, что это бывший олигарх со своими телохранителями, недавно приехавший из Лондона. Но держался он достаточно просто, пока, по крайней мере, и ничего такого из себя не строил. Они взяли свою машину, так что от базы мы поехали уже небольшим караваном из трех тачек. Когда выехали на трассу, первое, на что я обратил внимание спустя пару километров, что, в отличие от утра, полностью пропал поток машин с московского направления. Никаких больше беженцев. Что наводило на печальные размышления, что город полностью захвачен монстрами, и бежать оттуда сложно. И хотя наверняка есть много спрятавшихся, но вряд ли они рискуют надолго высовываться из своих убежищ. С молотком или топором против стаи монстров особо не повоюешь, что заставляло в очередной раз задуматься о том, как несправедливо все устроено для большинства землян. Получается, повезло тем, кто был в армии, их отправили прокачиваться в леса. Повезло и тем, кто, как я с ребятами, успел раньше столкнуться с одиночными тварями и разжился и опытом, и трофеями, и инопланетным оружием. А вот тем, кто только что попал во все эти ужасы после прихода монстров в города, приходится очень жестко. В чем выгода для инопланетян в таком ускоренном уничтожении человеческой расы? Ведь наверняка погибнет много тех, кто при ином, более медленном течении событий имел бы шанс прокачаться и стать сильным игроком. Этими соображениями я поделился с ехавшими рядом со мной Борисом и дядей. Дядя пожал плечами, а Борис, подумав, сказал:
«Мне это напоминает рассуждение о воле Господа. Мол, пути Господни неисповедимы. Тысячелетиями люди пытались понять волю богов, пока большинство не решило, что их вообще не существует. Теперь вот инопланетяне появились. И с признанием их реальности проблем, в отличие от богов, нет. А вот с тем, чтобы понять их представление о выгоде и цели, нам придется сильно попотеть. Наверняка мы очень разные, в том числе и по цивилизационному развитию, поэтому задача очень непростая».
«Ну да, ну да», — только и смог ответить я. «Но если не поймем, выжить станет намного труднее».
«Что есть, то есть», — согласился Борис. «Посмотрим. Пока главное выжить. Вполне может быть, что часть информации можно будет собрать через эти фракции, в которые вступаешь после получения класса. Но для этого надо выйти на определенный уровень. потому что неофитам никто ничего объяснять явно не будет.
Кто такие неофиты, я не знал, но по смыслу догадался, что речь идет, скорее всего, о новичках. Раньше бы, конечно, загуглил, чтобы развеять сомнения, но теперь такой возможности больше нет. Не очень удобно, честно говоря. Проехали еще несколько километров, и нам попался разбившийся самолет. Фюзеляж разорвало пополам, крылья и куски хвоста валялись в радиусе нескольких сотен метров по полю. Много было и трупов. Как ни странно, хоть самолет разнесло на части, но обломки не загорелись.
«Видать, все топливо выработал, прежде чем попытался сесть на дорогу», — сказал дядя, видимо, подумавший о том же самом. «Эх, не повезло им. На таком огромном самолете 300 пассажиров могло быть. Кошмар!»
Больше мы тему самолета не поднимали, но через 5 км нам попался очередной. Вот тот уже и разбился, и загорелся. А затем мы увидели и третий. Тот стоял прямо на дороге целехонький. Только с обоих сторон из 4 открытых люков свисали надувные трапы для эвакуации.
«Вот это да!» — сказал Борис, когда мы, замедляясь, подъезжали. «А ты говорил японцу, что пожарная машина удобнее, чтобы сталкивать все, что мешает с дороги. А тут все наоборот. Легковушка запросто пройдет между колесами. А наша пожарная машина по высоте не впишется».
«Кто его знает? Может, еще и впишемся?» Беззлобно ответил я. Не вписались. Когда подъехали поближе, убедились, что 20 лишними оказались. Выглянув из машины, я крикнул в сторону самолета.
«Эй, есть кто живой?»
В ответ тишина. Только ветер засвистел. Вышли из машины, осмотрелись. От каждого из трапов шли утоптанные тропинки, которые выводили на дорогу.
«Видать, после эвакуации собрались и пошли по дороге куда-то. Очень надеюсь, что в сторону леса. А вот если в сторону ближайшего города и уже успели добраться», — сказал дядя.
Никто не стал комментировать. Ясно, что, скорее всего, люди потребовали вести их к ближайшему населенному пункту. Значит, жить им после прибытия туда останется недолго. Разве что хоть что-то понять в происходящем смогли и вооружаться до встречи с первыми монстрами. Такая толпа даже с топорами или лопатами, если не разбежится, отдаст отпор, банду горилоидов заставит повернуть вспять. Правда, есть еще и другие монстры, которых количество врагов не останавливает. Да и те же скаты.
«У пилотов вроде есть пистолеты, да и, возможно, на борту был и специальный полицейский». Из тех, что должны сражаться с угонщиками, если те вдруг появятся. «У него точно тоже есть пистолет»,
— сказал Борис, и я снова понял, что думаем мы все об одном и том же.
«Остается только надеяться, что пистолеты есть, и что они ими сумеют воспользоваться», — ответил дядя. «Ладно, если вдруг догоним их по пути в аэропорт, попытаемся им растолковать, что к чему», — сказал я. «А теперь надо решить, как будем ехать дальше».
«Можно попытаться утоптать ногами поплотнее пару колей по пашне», — предложил Борис.
«Нет, надежнее будет срезать один из этих надувных трапов, сдуть с него воздух, постелить на пашне и проехать по нему», — сказал дядя. «Прострелим несколько раз в верхней части и между дырами прорежем ножом».
«Наверное, лучше действительно так», — согласился я. — А то если застрянем со всей этой водой и пеной на борту...
— Тоже мне проблема, — фыркнул дядя. — Сольем, и тогда проедем. Да и вообще, давно пора это было сделать.
— Нет, не стоит, — отказался я. — Мало ли, пригодится.
— Ну, как знаешь, — сказал дядя.
С надувным трапом сражаться пришлось меньше, чем я думал. Попробовали резать ножом, но не тут-то было. Волшебным решением стало использование катаны. которая резала толстую оболочку трапа с той же легкостью, с какой хорошо наточенный кухонный нож справляется со сливочным маслом. Конечно, было несколько боязно. Как отреагируют японцы на то, что я их боевым подарком режу надувной трап? Но вроде бы никто из них в ужасе рот ладонью не закрывал, глядя на мои манипуляции. Трап постелили на пашню и прекрасно после этого по ней проехали, обогнув самолет и снова выехав на дорогу. Мне аж даже захотелось захватить его с собой. На такой же случай. Но я сообразил, что по той же дороге будем возвращаться обратно, и нет смысла тревожить так себя хорошо зарекомендовавшее средство для проезда. Людей, ушедших с самолета, мы так и не обнаружили в ходе дальнейшего путешествия к аэропорту. Вообще ни разу живых людей не увидели за все путешествие, пока к нему не подъехали. А когда добрались до аэропорта, стало попадаться много трупов. Похоже, много кто пытался сбежать с места, внезапно ставшего ловушкой, переполненной монстрами, но мало кому это удалось. На одном из трупов возле самой дороги я заметил те самые бледные вздутия, что уже не раз видел на телах людей, убитых скатами. Если, как мы предполагали, это кладка яиц, из которых должно потом вылупиться много скатов, то это безобразие так оставлять нельзя. Затормозил и попросил Бориса уничтожить кладку из плазменного излучателя. Так от нее точно ничего не останется. Борис и дядя мои взгляды на нежелательность размножения скатов полностью поддерживали, поэтому никаких возражений не было. Более того, Борис нашел еще три трупа рядом с такими же вздутиями и уничтожил их тоже. Вышедший из машины посмотреть, что происходит, Сатору одобрительно кивнул. В сам аэропорт мы, конечно, заезжать не стали, потому что пришлось бы тратить время на то, чтобы сдвигать с дороги заполонившие ее столкнувшиеся легковые машины. То, что моя пожарная машина с этим бы справилась, не означало, что я готов ее использовать для этих целей без важной необходимости. Если понадобится пробиться по единственной дороге куда-нибудь, буду ее для этих целей использовать без колебаний. А вот так, когда можно и ножками до нужного места несколько сот метров пройти, ничего толкать с риском что-нибудь повредить на моем красном грузовичке не буду. Когда все вышли из машин, я довольно кивнул. Все вместе мы представляли собой мощную группу. Куча инопланетных стволов, четыре спеца с катанами. Себя я, конечно, хоть и имел теперь тоже катану, к ним не причислял. Посмотрев, как орудует мечом сенсей, никаких иллюзий я по поводу собственной крутости не имел. Стреляю теперь прекрасно. В рукопашке смогу кого-нибудь удивить, но катана... Для меня это только начало длинного пути. Тетя едва вышла из машины, тут же запустила квадрокоптер, так что и с разведкой у нас все было на уровне.
«Давайте определимся», — сказал негромко сенсей, — «кто будет возглавлять нас в этой вылазке?»
Ну, тут у меня сомнений не было. Глупо злить своего учителя, если хочешь овладеть катаной. Да и не рвался я никогда к командным должностям. От них сплошной геморрой.
«Конечно, вы, сенсей!» — поклонился я.
Сенсей коротко кивнул и пошел впереди, и по нему не было видно, доволен он или нет. Впрочем, скорее всего, доволен. Думаю, он только что мне устроил очередной экзамен, чтобы проверить на вшивость. И впереди у меня их еще много. Такая уж у них специфическая культура, в которой обучать будут только того, кого хочется обучать. С наглецом, неуважающим своего учителя, ни один уважающий себя сенсей не станет связываться, даже если у потенциального ученика и есть способности к обучению. Так что надо не отсвечивать, кланяться почаще и вести себя так, чтобы сенсей хотел тебя учить. И это вовсе не унижение со стороны ученика, это норма в японской культуре, которая требует понимания, если хочешь иметь нормальные отношения с японцами. Несмотря на то, что никогда я еще не был в такой мощной группе, бдительности я не терял. Квадрокоптер вовсе не панацея от внезапного нападения, когда вокруг полно машин, под любой из которых под днищем может затаиться скат или еще какой монстр. И фиг его увидишь из-за всего этого железа, пока не атакует. В некогда стеклянной стене аэропорта теперь было полно брешей. Ничего удивительного, учитывая, сколько всего тут было годного для метания к вящему удовольствию горилоидов. В одну из этих брешей мы вошли. Тетя быстро заставила квадрокоптер снизиться и полететь над нами. Впрочем, для этого были все условия. Вот где удобно использовать квадрокоптер, так это в аэропорту с его высокими потолками. До места, в котором мои новые японские друзья сражались ножками от стола с горилоидами, потеряв в бою Виктора, мы добрались достаточно быстро. Ни одного живого монстра по дороге так и не засекли. Что могло объясняться тем, что тут уже давно не было живых людей, на которых они могли бы охотиться. Вот трупов было много, и Борис старательно выжигал плазмой каждую кладку, оставленную скатами. Внезапно, после очередной, он остановился на несколько секунд, а потом подошел ко мне и сказал громко:
«Выжег очередную белесую выпуклость, и тут у меня уведомление всплыло. Вами уничтожено 10 кладок. Получен бонус 20% к силе на 24 часа».
«Неплохой бонус», — ответил я и, повысив голос, добавил. «Все слышали? За уничтожение этих белесых штук дают временные бонусы. И это действительно кладки, наши подозрения подтвердились». Информация вызвала оживление в группе. Люди тут же разбрелись пошире, начав искать и уничтожать кладки на трупах. Сенсей тут же сказал:
«Бонусы бонусами, а далеко от группы не отходить. Убьют вас, и бонусы не понадобятся».
В точности то, что и я бы сказал, будь я на его месте. Быть главным не так и весело. Ты как бдительный пастух, который постоянно следит за своими добродушными овечками, пытающимися убежать прямо в пасть к волку. Так что лучше он, чем я. Тело Виктора к нашему облегчению так и лежало на том же самом месте, где мы его оставили. И никакой белесой гадости на нем не было. Ютян тут же достала большой пластиковый пакет, который мы припасли, чтобы упаковать тело, а Сатору попросил меня:
«Помоги. Я за голову, ты за ноги. Упакуем».
Я успел нагнуться раньше Сатору, и тут же надобность в пакете полностью отпала. Едва я прикоснулся к телу Виктора, как оно истаяло в воздухе, а на полу аэропорта появились три заряда.
«Какого черта?»
— удивленно и несколько смущенно сказал я. И действительно чувствовал я себя неудобно, как будто тело Виктора исчезло, потому что я хотел поживиться трофеями. А у меня и мысли такой не было. Все вокруг замерли, пытаясь осознать ситуацию.
«Надо же!»
— сказал, наконец, Сатору.
«И как это понимать?»
«Со мной так уже было», — сказал я, «когда тут утром полицейского убили монстры. С него тоже трофеи выпали, когда я его случайно коснулся». Я пожал плечами и продолжил размышлять. С другой стороны, когда несколько дней назад мы нашли трех убитых охотников на монстров и обыскали их, они ни во что не превращались от прикосновения. Так и остались трупы трупами.
Может, это случилось потому, что у тебя катана Виктора? И он таким образом оставил тебе дополнительное наследство в виде этих трофеев?»
— предположил Сатору.
«Да не нужны они мне», — сказал я. «Он же из вашей команды был, вот вы и берите эти заряды». «И тогда непонятно с полицейским. У меня же не было его пистолета. Его Борис тогда подобрал. У меня вообще никаких вещей его не было».
«Тут, скорее всего, есть какой-то алгоритм», — задумчиво сказал дядя.
Вот только у нас нет никакой возможности понять его пока что. Слишком мало информации.
А заряды ты все же возьми себе, — сказал Веско-сенсей. Может, есть и смысл в том, что именно тебе они выпали. Тогда это наследство, и ты должен его принять. Хочешь или нет, это неважно.
Пришлось мне сгребать смущенно заряды в карман.
Ты не переживай так. Коснулась моей руки подошедшая Ютян.
«Никто тебя не осуждает. Мы ничего во всем этом не понимаем. Но раз так случилось, значит, так и должно быть. Папа верно сказал. У тебя теперь катана Виктора. Может, его душа хочет, чтобы ты за счет этих зарядов стал более сильным бойцом, достойным владельцем его оружия. Поэтому используй их сам». «Никому не отдавай».
И как-то все японцы после ее слов на меня так выжидательно уставились, что я тут же достал трофеи из кармана и сжал их в кулаке, усваивая. Повезло, что не попалось ничего из тех характеристик, что у меня уже были под завязку освоены, а то вышло бы неудобно. Когда я разжал опустевшую ладонь, японцы были так довольны, что я испытал облегчение. Создалось впечатление, что для них это был аналог поминальной службы по Виктору. Придумали они себе эту историю про наследство Виктора, оставленное специально для меня, и она им понравилась. Так что никаких трогательных речей над могилой. Я просто поднял три характеристики, но какой-то важный для них религиозный оттенок они во всем этом все же углядели.